Радиоканал на Святковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Святковской волне зарегистрирован как средство массовой информации. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L272-00695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре понедельник, 25 сентября 2017 года. На территории обслуживания отдела ГИБДД МО МВД России Ишимский с 25 по 30 сентября текущего года проходит специальное профилактическое мероприятие «Автобус». Личный состав ДПС ориентирован на пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны водителей автобусов и возбуждение в отношении них дел об административных правонарушениях. Проверку наличия и соответствия предъявляемых требованиям путевых листов, применение ремней безопасности пассажирами, проведение в местах посадки и высадки пассажиров и на маршрутах следования сплошных проверок автобусов, осуществляющих межрегиональные и междугородные перевозки и их водителей, а также выполнение правил перевозчиками и организаторами перевозок групп детей, проинформировал старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения, капитан полиции Роман Гультяев. Еще одно мероприятие с участием социальных работников состоялось в рамках месячника «Пусть осень жизни будет золотой». В социально-оздоровительном центре граждан пожилого возраста и инвалидов «Красная гвоздика» прошла конференция под названием «В центре внимания пожилой человек». Специалисты обсуждали предоставление социального и медицинского обслуживания гражданам старшего поколения. Говорилось о поддержании жизненной активности пожилых людей, реабилитации и оздоровлением. Необходимо изменить общественное мнение в отношении граждан золотого возраста, формировать положительный образ пожилого человека. К такому мнению пришли участники конференции. За прошедший период с 18 по 25 сентября в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский поступили 27 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Зарегистрировано 6 преступлений, по 2 в Сладковском, Александровском сельских поселениях и по 1 в Никулинском и Маслянском. 5 сообщений о смерти граждан, по 2 о побоях, телесных повреждениях, краже, по 1 о ДТП, угрозе убийством и 16 сообщений о прочих происшествиях. На территории района на одном из озер был задержан гражданин, который совершил кражу рыбы. Добыча предприимчивого рыболова составила более 30 килограммов пеляди. Проводится проверка. Выявлены 52 административных правонарушений. 45 водителей нарушили правила дорожного движения. Зарегистрирован один факт невыполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. За появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах составлено 5 протоколов. Актуально. Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает, вовлечение трудноизвлекаемых запасов углеводородов в объемы добычи и стимулирование разработки нетрадиционных залежей назвал приоритетными направлениями развития отрасли заместитель министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов. Об этом он сообщил на 8-м нефтегазовом форуме в Тюмени. По его словам, Тюменский форум традиционно является открывающим в цикле осенних мероприятий, направленных на текущий мониторинг состояния отраслей добычи, переработки, транспортировки и монетизации углеводородов. При уровнях инвестиций и добычи трудноизвлекаемых запасов примерно в 37 миллионов тонн в 2017 году и при росте объемов добычи примерно в 1,2% в абсолютном значении мы набрали те темпы, которые хотели получить, чтобы в 2035 1945 году добыча трудноизвлекаемых запасов по сухопутной части составляла примерно 80 миллионов тонн, отметил Кирилл Молодцов. Технологиям, связанным с добычей такого рода, горизонтальному бурению и гидроразрыву пласта, в министерстве уделяют повышенное внимание как с точки зрения импортозамещения, так и при взаимодействии в совместных рабочих группах с другими федеральными органами власти. Заместитель министра сообщил, что часть наработок в этом направлении является особо перспективной. Моменты, на которые мы обращаем особое внимание, это прежде всего программное обеспечение и вовлечение его в непосредственное использование российскими вертикально интегрированными добывающими компаниями. На выставке на втором этаже технопарка представлены практически все сегменты и срезы того, какие услуги могут предлагать сервисные компании. Осознанная, взвешенная позиция поддержки российских производителей программного обеспечения – это тренд, который мы будем постоянно развивать, подчеркнул Кирилл Молодцов. На тему дня.
В рамках года экологии повсеместно проходят различные мероприятия. Ключевое место в их числе занимает акция «Вода России». Сладковский район не стал исключением. Не так давно на озере Большой Куртал, Усовская территория, состоялась генеральная уборка прибрежной полосы водоема. Комментирует ведущий специалист отдела по управлению АПК администрации Сладковского муниципального района Андрей Викторович Иванов.
Андрей Викторович, недавно на озере Большой Куртал состоялось довольно такое масштабное, хорошее, полезное мероприятие для нашего района, для масштаба нашего района. Расскажите, что это было за мероприятие?
Субботник, который был запланирован еще в начале сентября месяца, приуроченный к Всероссийскому экологическому субботнику, который состояться должен был в сентябре месяц со 2 по 30 сентября, приуроченный к году экологии. Плюс еще у нас проходило мероприятие в течение года, это «Вода России», которое на сайте «Воды России» размещено каждое из поселений, которые отражали свои мероприятия. Ну вот вроде как масштабное такое мероприятие к двум событиям, скажем так. И «Воде России» и «Субботнику» всероссийскому. Почему именно Большой Куртал? Во-первых, это потому, что одно из самых крупных озер, где разрешено любительская ловля рыбы. И очень много там у нас гостей, скажем так, района. Большинство из них — это гости района, присутствующие рыбаки. Постоянно приезжают из Сомской области, из Кемеровской даже бывают области, из Ишима, это понятно. И, то есть близлежащий район — это каждые выходные и каждый день. Но, скажем так, условия, которые созданы там, и вообще условия, в которых они находятся там, приезжают, не приспособлены для культурного отдыха. И поэтому люди относятся негативно вот к этим вещам. И засоренность, и сами за собой не убирают. И поэтому было принято решение о том, что глава района, было принято решение о том, что принять участие в этом субботнике всех административных работников. Но все не получается остановить весь процесс административной работы. Поэтому было решение принято 2 человека от отдела, 2-3, там, в зависимости от того, какой большой или малый отдел. Получилось где-то порядка у нас 27 человек. Плюс еще присутствовали с территории на территории Усовского поселения находится глава и 2 депутата были от поселения.
Андрей Викторович, вот собралась группа тех, кто хотел бы принять участие и мог бы принять участие. Субботники приехали на озеро. Что вы увидели? Какая картина?
Во-первых, на озере картину мы раньше просмотрели, почему мы там решение приняли. Когда приехали на озеро, то, конечно, там и на фотографиях видно было, если кто будет на сайты заходить района и в газете, но сплошное там, я не знаю, скажем, не сплошное, а очаги, скажем, такие, куча пластика, мешков, соответственно, бытовых отходов, вернее, пищевых отходов там не было, вот именно бутылки пустые, пластик, полиэтиленовые пакеты, мешки. Это да. Нет места для утилизации как таковой. И с собой, видать, люди не хотят возить то, что привозят.
То есть картинка была плачевная?
Плачевная. Ну, там где-то порядка, мы, если уже подходить к концу, скажем так, нашего мероприятия, то вывезли, утилизировали, скажем так, около 180 мешков 120-литровых. Это то, что мы могли добраться, потому что там есть затопленные зоны, которые просто физически не могли подобраться. И ветром разносило, видать, все это. Ну, вот такой примерно объем.
Тот мусор, который был на берегу, он теперь еще и какая-то часть его в озере?
Да, конечно, она разносится, роза ветров, она же и на озеро метет, и на деревню, везде она, по всей полянам этим разносится. А там еще пересеченная местность, и поэтому там сложно все это утилизировать, скажем так, одним разом.
Может ли стать такое мероприятие каким-то традиционным, периодическим, ежегодным, чтобы и другие водоемы также были очищены?
Вообще у нас мероприятие по очистке прибрежных зон проводится ежегодно. Это каждое поселение планирует в течение года, с весны до осени. В основном это охватываются прибрежные зоны населенных пунктов, где в деревнях подходят водоемы. Это обычно дети, работники администрации поселений, школы и так далее, и так далее. Это регулярно. Почему именно Большой Куртал? Это удаленность большая от населенного пункта, тем более от райцентра, и поэтому там сложнее. В других, скажем, приближенных озерах менее плачевная ситуация была. Хотя я говорю, что организовать утилизацию, регулярную утилизацию, это очень сложно. Это организация, это затраты большие. У нас таких средств, я так думаю, очень мало. И тем более, говорю, что это приезжают люди, не подконтрольные муниципалитетам районов. Это чисто психологическая основа, то есть каждый человек должен понимать, вот когда выбирали, там находились рыбаки, порядка там, наверное, 8 машин. Сразу видно, кто как относится к этому мероприятию, как относится к собственному участию в этих мероприятиях. Люди, часть рыбаков сразу присоединилась и сами собирали, и свои даже пакеты, и в наши пакеты. А часть даже нейтрально отреагировала, даже не проявили никакого участия. То есть вот сразу можно видеть реакцию.
Кто как относится к окружающему миру.
Да, это же разруха-то горит в головах, а не в стране, скажем так. Так же и здесь. Каждый относится как может к этому. Такие озера должны мониториться самими сельскими поселениями, объезжаться, которые удаленные, которые рыбаки сторонние. Ну и, в принципе, работники администрации с энтузиазмом и активно, никто не отказался, по крайней мере, поучаствовать. И если это будет хотя бы в определенные периоды определено время, когда выезжать, я думаю, средств хватит и в администрации, чтобы с машинами, с бензином все это определиться и выезжать. Просто такие мероприятия нужно заблаговременно мониторить. То есть знать, где озеро, сколько примерно объем, сколько людей примерно. Что говорить по сельские поселения, еще раз говорю, приближенные озера к населенным пунктам, то все они, в принципе, регулярно у нас убираются.
Хочется поблагодарить тех, кто 15 сентября побывал на озере, не в качестве отдыхающих, а в качестве таких волонтеров экологических, если можно так выразиться. Будем надеяться, что меньше таких выездов будет, потому что меньше будут засоряться наши родные озера. Спасибо вам за разговор.
Беседу вела Елена Данильченко.
Бизнес. В Сладковском районе поступательно реализуется программа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Возводятся современные дома, жильцы готовятся к будущему новоселью. Недавно мы побывали на одном из объектов и побеседовали с руководителем общества с ограниченной ответственностью «Оплот», индивидуальным предпринимателем Денисом Станиславовичем Бугаевым.
Денис Станиславович, строительство двухквартирных домов у вас по какой программе происходит?
Происходит по программе переселения из ветхого аварийного жилья.
Только по этой программе работаете?
Работаем по всем программам. В этом году планировалось строительство 4-квартирного жилого дома для сирот. Ну, не успеваем оформить землю. Не то, что не успеваем. Не хватает напряжения в сети, чтобы подключить к сетям электроснабжение. Поэтому не получается.
Почти 9 месяцев текущего года позади. Что за этот период сделано? Сколько домов возведено?
Помимо частного сектора, в частном секторе где-то 4-5 домов мы возвели. И получается двухквартирник по программе переселения из ветхого аварийного жилья. Еще на этот год в планах у нас 2 дома построить. Один в селе Степном и один двухквартирный дом в деревне Никулино.
То есть вы не только в райцентре работаете, но и на периферии?
Да.
Скажите немножко о технологии строительства. Какие материалы в основном применяются при возведении жилья?
Для переселения из ветхого аварийного жилья очень сжатые сроки. То есть дается от 3 до 7-8 месяцев. А за это время надо построить дом, в котором можно поклеить обои. То есть это дом, который не дает усадку, который можно сразу обшивать сайдингом. Мы хотели строить из бруса, но из бруса надо дом закладывать в предыдущем году и знать уже площади, то есть под которые мы строим. Из камня дом будет сохнуть, получается. Как в прошлом году у нас получилось, что построили дом из камня быстро, но отопление нам дали в октябре месяце, и жильцы мучились от большой влажности, потому что около 2 тонн воды было в стенах в растворе. Поэтому сейчас мы используем сэндвич-панель, СИП-панели так называемые, которые не дают ни усадки, ничего. Дом ставится, он теплый. Сразу можно делать чистовую отделку.
Мы сейчас прошли по одной из квартир. Видим, что современные материалы, пластиковые окна. Я обратила внимание на небольшие такие отопительные батареи. Показалось, что она совсем маленькая, крохотная. Будет ли такая греть? Прокомментируйте.
Батареи, они рассчитаны по нормативам, исходя из площади помещения, но мы берем где-то с полуторным запасом, рассчитываем и ставим, потому что одна секция идет на 1,8 квадратных метра от отопления жилого дома. То есть, допустим, вот комната, в которой мы стоим, она вот 3 на 3. Это получается 9 квадратных метров. Сюда будет достаточно 5 секций батарей, которые 5 умножить на 1,8, получается 9 квадратных метров. Как видите, вот здесь вот 10. То есть двойной запас хватит. Даже еще котел будет работать не на полную катушку. Дома теплые, уже проверены. Да.
Скажите, откуда стройматериалы привозите?
С Лутеровской. Там работаем с фирмой Экопан. Они нам готовят материал.
Сейчас вот это для отделки или полностью все материалы?
Нет, это чисто домокомплект. Все остальное, это работаем с местным строительным двором Жуковым Сергеем Анатольевичем, с Некрасовым Александром. Это по пиломатериалу. Все доски, все бруски, все стропила. Хорошие партнеры, надежные.
Скажите, вот это дом Ленина 141, адрес. Мы сейчас здесь находимся. Когда будет сдан в эксплуатацию?
Вчера мы запустили газ. Все, можно заходить жить. Вода, электричество, канализация, все сделано. Осталась мелочь поставить по одной раковине на кухне. Это предусмотрено. Газ-плиты поставили, подключили. Вода заведена, канализация работает, унитазы, ванны. Все стоит, установлено. Сейчас дело в документации. С документами с этого года очень долго стало. Те года было гораздо быстрее.
Понятно. Надеемся, что совсем скоро сюда переедут новоселы, отметят праздник, потому что квартиры светлые, красивые. Мы в этом сами убедились. Ну и как вы прокомментировали, конечно же, они будут теплые. Удачи вам во всех делах и удачи всем тем, кто сюда придет жить.
Спасибо.
Беседу вела Елена Данильченко.
Дорога к храму. «25 сентября отмечается празднование в честь перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского. Праведный Симеон родился в начале 17 века в европейской части России в семье благочестивых дворян, но скрывал свое происхождение и вел смиренную жизнь бедняка. Он хорошо умел шить шубы и, обходя села, работал в домах у крестьян, не принимая за труды никакого вознаграждения. Чтобы избежать похвал за свою работу, праведный Симеон оставлял ее незавершенной и уходил от заказчиков. За это ему приходилось переносить оскорбления и даже побои, но он принимал их со смирением и молился о своих обидчиках. Так он достиг совершенного смирения и нестяжательства. Подвижник много странствовал, но чаще всего жил на погосте села Меркушинского недалеко от города Верхотурья, Пермский край. Его беседы были тем благодатным семенем, из которого постепенно возросли обильные плоды духа на Урале и в Сибири, где преподобный особенно почитается. Много молился святой Симеон об укреплении веры новопросвещенных жителей Сибири. Свою молитву подвижник соединял с подвигом коленопреклонного стояния на камне в дремучей тайге. В 10 верстах от Меркушина на берегу реки Туры подвижник имел уединенное место, где ловил рыбу, ибо это напоминало ему об учениках Христовых, дело которых он продолжал, наставляя в истинной вере местных жителей. Но и здесь он проявлял воздержание. Рыбу он добывал ровно столько, сколько требовалось ему для дневного пропитания. Праведный Симеон Верхотурский приставился в 1642 году, когда ему было лишь 35 лет. Он был погребен на Меркушинском погосте при храме архистратига Михаила. В 1692 году, спустя 50 лет после кончины святого, жители села Меркушинского чудесным образом обрели открывшееся нетленное тело праведника, имя которого они забыли. Вскоре от явившихся мощей стали совершаться многочисленные исцеления. Был исцелен разбитый параличом человек. За этим последовали и другие исцеления. Праведный Симеон совершил множество чудес после кончины. Он нередко являлся во сне больным и исцелял их, вразумлял впавших в порок пьянства. Особенно в явлениях святого та, что с исцелением телесных немощей он преподавал и наставления для души. 25 сентября 1704 года по благословению митрополита Тобольского Филофея было совершено перенесение святых мощей праведного Симеона из храма архистратига Михаила в Верхотурский монастырь во имя святителя Николая. В честь этого события и установлен сегодняшний праздник. Реклама.
Только 29 сентября в РДК село Сладково с 10 до 18 часов состоится выставка-продажа коллекции шуб 2017-2018 года. Скидки до 50%. Предоставляется кредит без первоначального взноса. Рассрочка. Акция «Сдай старую шубу и получи скидку». А также в продаже валенки женские и мужские.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.